Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из палестинского патерика, из архива нашей программы в рубрике Александра Никифоровой «Поминайте наставников ваших» воспоминания епископа Липецкого и Елецкого Никона и в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. Брат сказал: «В чем состоит умственный подвиг?» Старец отвечал: «Умственный подвиг есть напряжение ума хранить память о смерти, суде, воздаянии и прочем. Но главным образом есть предзрение Господа пред собою выну и всегдашнее помышление о Боге». Брат сказал: «Что же должно мне делать, отче, чтобы ум мой мог непрестанно быть занят Богом?» Старец отвечал: «Не может ум непрестанно быть занят Богом, если наперед не стяжет следующих трех добродетелей — любви, воздержания и молитвы. Любовь укрощает гнев, воздержание погашает похоть, а молитва отрешает ум от всех земных помышлений и обнаженным от всего представляет его Богу. Сии три добродетели объемлют все другие, и без них невозможно непрестанно пребыть в Боге». Брат сказал: «Прошу тебя, отче, изъясни мне, как любовь укрощает гнев». Старец отвечал: «По свойству своему миловать и благотворить ближнему, долготерпеть на нем и прощать оскорбления, наносимые им, как я часто говорил. Имея такое свойство, любовь укрощает гнев в том, кто успеет стяжать ее». Брат сказал: «Немалы дела любви, и блажен стяжавший ее, я же далек от нее. Но прошу тебя, отче, скажи мне, в чем состоит долготерпение?» Старец отвечал: «В том, чтобы прощать обиды, переносить оскорбления, терпеливо ожидать конца искушению, не увлекаться гневом, как случится, слова даже не говорить в неразумии, не подозревать ничего и ничего не помышлять непристойного богочестивым, как говорит Писание: до времени стерпит долготерпеливый, и последи, воздаст ему веселье, до времени скрыет словеса своя, и усть неверных исповедит разум его». Вот признаки долготерпения. И не только это, но и то, чтобы почитать самого себя причиной искушения, составляет неотъемлемое свойство долготерпения. И в самом деле так есть. Все, что бывает с нами, бывает или для научения нас, или для очищения прошедших грехов, или для исправления настоящего нерадения, или для отвращения будущих грехов. Прилагающий к себе какую-нибудь из сих причин не станет гневаться, когда его оскорбляют или даже бьют, и не вознегодует на того, через кого пришло искушение, ибо через сего или другого Все же он должен пить чашу божественных судов. Но возблагодарит попустившего сие Бога, усердно приемля такое от него наказание, как Давид, поносимый Семеем, и как Иов, смущаемый женою. Неразумный же часто просит милости у Бога и освобождения от пагубных страстей, а когда приходит милость, не приемлет ее, потому что она пришла не так, как он хотел, а как нашел лучшим врач душ. Потому малодушествует и смущается, и иногда на людей вооружается гневом, иногда же и на самое божество произносит хулы. Тем он обнаруживает неблагодарность и не получает утешения.
Избранные главы из палестинского Патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Мы продолжаем вас знакомить с воспоминаниями Его Преосвященства Преосвященнейшего Никона, епископа Липецкого и Елецкого, о своих духовных наставниках. И сегодня речь пойдет о схиархимандрите Виталии Сидоренко. Отец Виталий родился в 1928 году в Краснодарском крае в крестьянской семье. Священник, крестивший его младенцем, сказал: «Это дитя будет великим человеком». Действительно, он рос не таким, как все, не ел мяса, постился по средам и пятницам, много молился, ездил с паломниками на престольные праздники в другие села. А с 14 лет взял на себя подвиг странничества, отказался от документов и прописки, подвязался в Таганроге, трудился на восстановлении Свято-Троицкой Сергиевой лавры. В 1948 году он стал послушником Глинской пустыни, возобновленной тогда после закрытия советскими властями. Было потеряно почти все вещественное, монастырские постройки и имущество, питались одной свеклой, но уцелело главное — монашеская преемственность жития в послушании старцу до полного отсечения своей воли. Так как отец Виталий не принял документов и жил, по мнению властей, в монастыре нелегально, ему пришлось уйти из Глинской пустыни, и долгие годы он странствовал по России, ходил в подрясники и с дорожным посохом. Почти в каждом селении его поджидала милиция и избивала. Однажды его избили до смерти и уже отвезли в морг, когда покойник вдруг запел «Христос воскресе из мертвых» и ожил. У него было раздроблено бедро, он заболел туберкулезом. Находившиеся с ним в одной палате летчики удивлялись: «Мы такого не видели, не пьет, не ест, все больным раздает. Чем этот человек живет?» В конце 50-х годов старцы Глинской пустыни благословили инока Виталия на Кавказ, в горы, где подвязались монахи, скрывающиеся от властей и жившие маленькими группами в труднодоступных местах. Почти 10 лет прожил отец Виталий в пустыне Кавказа, о которой после тосковал всю жизнь. В 1969 году, по благословению своего старца, он спустился в Тбилиси, в русскую церковь святого князя Александра Невского. Там отца Виталия рукоположили в иеродиакона, а через несколько дней в иеромонаха. Необходимость духовного окормления и помощи своим чадам заставила его сделать документы. Он поселился на окраине Тбилиси в поселке Дедубе. Туда со всей страны ехали люди, нуждающиеся в его помощи. Их он принимал до самой своей кончины 1 декабря 1992 года. Он упокоился в возрасте 64 лет. Перед смертью он лежал 9 дней. Все это время, по свидетельству тех, кто был рядом с ним, у него было заметно ощущение внутренней радости. Схиархимандрит Виталий и сегодня жив в своих духовных чадах, одному из которых, его преосвященству, преосвященнейшему Никону, епископу Липецкому и Елецкому, мы передаем слово.
Когда я приехал с Москвы в Бурин к отцу Власию, то в это время приехал схиархимандрит Виталий. приехал с Иерархием Андреем Деталей, с матушкой Марией, покойница. И, значит, батюшка был... Это одна любовь. А возле его это постоянно люди. Захожу в храм, он сидит, и все сидят. Кто там дремит, кто слушает, он все рассказывает, наставляет. Он просто не жестко, с любовью. Все из духовного луга и цветника, и других книг. Примеры всякие. Ну, мы печатаем его письма для своих чад духовных. Там, значит, есть и наставление его. Он давал кому-то из матушек от руки или печатать вот эти наставления, а в конце своей рукой приписывал благословение там и поучение, или наставление. И, значит, вот так потом рассказали. Батюшка сделал в рост меня где-то 1,5 метра свечу толщиной около 10 сантиметров. И поставил, и вот этот месяц, там он молился, чтобы меня определить в семинарию. Ну, пришел вызов, я у них там был, пришел вызов сюда, в Липецк. Приехал отец и говорит, в семинарию нужно ехать. О, там радость только была. Зачислили в семинарию. Да куда? В Одессу. Всегда строй серые лавры, студенты заведовали Одесской духовной семинарией. Вы, говорит, на курорте. Целые 4 года на курорте. Вот, ну, батюшка посадил меня, тогда летал самолет Бордино-Липецк, кукурузник, посадил, бежит со самолетом, кричит, все это показывает, что такое, мол, вверх, туда, к Богу обращайся. Отправил в семинарию. Ну, а затем, значит, уже учился в семинарии. В это время умер архимандрит Андроник Лукаш. Мы панихиды по нем совершали там в семинарии Одесской. Приезжал на каникулы, к отцу Власе приезжал. А затем, уже после семинарии, здесь, конечно, с батюшкой и владыкой Зиновием мы очень часто стали встречаться. Они жили в Тбилиси, возле храма Александра Невского. И там владыка служил Зиновию в этом храме, отец Виталий, он был на квартире там, на 3-м этаже. Однажды приходим, батюшки нет. А они всегда его закрывали на ключ, чтобы он никуда не ушел. Батюшки нет. Балкон, вышли с балкона, смотрим, там не лестница, там с 3-го этажа разобьешься. И деревья растут. Как глянули, веточка сломанная. И мы догадались, вот этот с балкона он перепрыгнул на эту ветку, на это дерево, веточка сломал. И постепенно спустился. Потом какое-то время раз, стучит в дверь. Открываем, батюшка идет. А когда он был, ходил, то обычно с собой носил много всяких пряностей, конфет. Карманы у него вот такие были, могучие, подрясники. И кто увидит, сразу он даст кому-то конфеты. И поэтому, когда потом он жил в Дедубе, на окраине Тбилиси, от метро дойдет до храма и носки отдаст. Все раздал. Ну, все желали от него что-то получить. У них такая была любовь, что они всех жалели. Всех они принимали. Всем в ножки кланялись. Это же, где бы нашли бы такого подвижника, который бы целовал ноги бы людей. А он целовал постоянно все. И вот, допустим, такой пример был. Я приехал, привез с собой матушку. Одна Лариса из Данила монастыря, потом с прихода с моего. Сейчас она игуменья Варвара, ката монастыря Воронческого. И вот они сидят трое на диване, вот на таком диванчике простеньком. Заходит батюшка. Ну, как обычно, они пришли, разулись, они, у них ноги босые. Он берет всем и ноги целует. Они в смущении убирают ноги. Вот, а я уже был иеромонахом, я им показал, и не нужно это, сопротивляться. А потом Лариса сказала, я зашла сюда, на это дедубе, в домик, как же мне начали крутить ноги. Ужас, ломота, судороги, я чуть не кричала. И под видом всех он и к ней прикоснулся губами к ногам и говорит, после всего прошло. Ну, они старцы, мудрые, всем поцеловал и исцелил того, кому нужно исцелить. Он так же и приезжал. Так, садись меня. Я сажусь. Приносит тазик, блюдо с водой, мылом. Он начинает мне ноги мыть. Я говорю, батюшка, ну что вы делаете? Давай я вам помою. Ты неси послушание. Слушайся, говорит. Ну что делать? Помыл мне ноги, потом батюшка, ну давай я вам. Садится, я мою. Вот, понимаете, такая любовь была к нам, ко всем. Приходит женщина и говорит ему, что у меня рак. И потом послушница, которая жила с ними, ее в схему постригли все монахи Виталии. У нее тоже рак был. Но если бы вы видели, это же рак, то нужно лежать, лечиться, стонать все. Они все делали. У них рак есть, и все делали. Убирали, помогали, встречали людей. Тоже батюшке очень много людей приезжало. И вот их встретить нужно. Проводить так же, пойти купить билеты на поезд или на самолет и так далее. У отца Виталия было 5 болезней. Яд в желудке, белая грыжа. Он умер от почки. У него выболела одна почка, никому не сказал, никто не знал. Боли были такие от всего этой. Он катался. Вот такая тахта, открываешь туда, складывать белье. Сам улыбается, вот так. Я первоначально не понимал, чему это батюшка радуется-то. А потом как-то промелькнул, посмотрел глаза. Боль в глазах сильнейшая. Потом я понял, чтобы скрыть эту боль от людей, он так поступал. А они со своей болью к нему. Батюшка, помолись мне тот, и там дочка, и сын, или еще что такое. Вот однажды он приехал, делал такой круиз, сделал по областям. Липецкая, Воронежская, Тамбовская, и другие там, Таганрогская, Ростовская. Приехал в Воронеж, зашел к монахине Серафиме, вот отца Власия, сестра. И увидел у порога, домик частный был, это где девичок, где была раньше женский монастырь. У порога увидел кастрюлька неполная щей, уже прокисших. Глянул, заплесневелые у баночки варенья, стоит начатая бутылка кефира, что-то еще там было. И говорит, я все вслил в миску и все съел. И он мне говорит, а знаешь, отец, у меня внутри, как сноп игл вонзилось, ну, там, понимаете, язвы. И он эту кислоту съел. И я понимаю, как ему было трудно от всех этих болезней, и как трудно было ему скрыть, чтобы никто не увидел, что он болен, и вот его слабость от этих болезней он скрывал от всех полностью. Это был человек адамантовой воли, кремень, силы воли, исключительно была. Я не встречал. Ну, встречал некоторых, но не такой, как у батюшки. Когда ему сказали, не ходите, его убьют. А вот я помолился, говорю, батюшка, благословите. Я на всю волю Божию, я пойду в поселок. Пошел в поселок, стреляли. Говорит, когда щелк-щелк, один, другой, я остановился. Выходит такой детина, большущий, бородатый, смотрим свое ружье, ружье вверх стреляет. Потом, говорит, мы встретились с ним там внизу в поселке, в магазине. Я купил ему килограмм конфет, он был самым лучшим моим другом. И, конечно, какой друг ты? Ему было приказано убрать их. Они потихонечку и убирали. Конечно, их жизни отец иродиакон Исааки, его просто сбросили в пропасть, где они жили вверху. Отца Виталия Килик осталось там, просто одни дощечки остались, все разрушены и так далее, там в Абхазии, в горах. Ну, им было благословение уже выйти из гор и жить в Тбилиси. Затем пришлось ему ехать в Москву делать операции. В Монике ему делали операции. Когда, он рассказывал, желудок ему разрезали, убрали язву, зашили, все прорвалось. Опять обрезали прорванную материю, опять шили, и опять все прорвалось. Было гнилое, гнилая плоть, понимаете? И уже, говорит, третий раз обрезали, сшили, то и удержалось. Но там желудок остался вот такой вот, там уже желудок уже всего. И, говорит, если бы три раза прорвались нитки, то я, конечно, умер. Ну, он сказал, что Федор Стратилат являлся ему, и великомученица Ирина, которые накрыли ему его мантией. И после этой операции он жил на квартире у отца покойного схиархимандрита Сергия Просвирнина. Мы приезжали, вот посмотришь, вот тело, да, так на свет, и все косточки видно. На руках, на ногах, все, как вот на литое яблоко. Я не видел еще такого состояния тела, чтобы все видно было. В такой степени у него отек был. И все равно не унывал. Всегда с радостью всех встречал нас. В больнице, как он рассказывал, я за всеми ухаживал там. И сестрам там, медсестрам уже трудно все. Там и окровавленные простыни. Пойду, заменю простыни. Или положу, принесу. Мне приносили много. Фрукты, все, я им все положу. Они все с удивлением смотрели на меня, особенно, говорит, один еврей, за которым я ухаживал. После операции все, говорит, ну что за человек, что за человек. Это действительно был не человек, а ангел. Батюшку спасала мать Мария, покойная из Киева Серафима. Батюшка изнемогал в болезнях. После операции нужно вот выйти из этого состояния. Только одних священников. Редко вот принимали, допускали до батюшки на дедубы. А остальные матушки, как же они мать Марии ругали. Они не понимают, она помогала батюшке выжить, чтобы немножко пожил бы. И тогда однажды они нанимают милиционера и говорят, вот в этом доме мой братик с психбольницы сбежал. Ради бога, милиционер говорит, возьмите его. Ну, что стучится, и открывает милиционер, говорит, не открой. Та власть была строгая. Затем, значит, так, какой братик? Она показывает отца Виталия, вот мой братик. Берут этого братика. А мать Мария, она была в это время в храме. Они, наверное, знали, что она в храме. Из храма приехали на метро и на дедубы. И забрали. Забрали и увезли. И вот он рассказывает, говорит, привезли меня в одну из квартир. Мать Мария приезжает, где отец Виталий? А его милиция забрала. Как милиция? Кто разрешил? Сразу святейшим Илье позвонили. Розыск по всему Тбилиси искать. Ну, а где его найдешь? А мы, говорит, сидим. Они двое сидят, и я третий с ними. Они молчат, и я молчу. Ну, он читал молитву. И уже к вечеру стало уже темнеть. И я ему говорю: рабы Божии, отвезите меня туда, откуда вы взяли, то большая будет беда. И тогда они взяли. Они думали, что он сейчас будет их наставлять, что-то их ублажать или что-то рассказывать, все такое. Ну, батюшка-то понимает, что они сделали такой плохой шаг взять без благословения и святейшего и так далее. Отвезли его на место. Конечно, он скрыл этих матушек, которые его забрали. И не сказал им, конечно, попал бы там очень строгом. Но он, главное то, что этот милиционер, он думает, что он из психбольницы, значит, психически больной, он ему надавал и руками, и ногами, понимаете? Так еле живой, да плюс еще били. Он обычно говорил, не били, говорит, а там погладят, погладят, хорошо. И вот, значит, говорит, однажды иду, а документа у него не было. Без документов, это потом уже по облсении владыки Зиновия документ сделали, паспорт, все. Его потом и рукоположили, стал служить. А до этого он был странником. Ходил из селения в селение, жил в подполье. Вот однажды зимой, всю зиму жил в подполье. Под полом в яме и молился. Это сейчас схемонахиня Андроника и Виталия, они находятся в Новоспасском мужском монастыре у владыки Алексея Фролова. Вот, и у них там, он под полом и жил. И иду, смотрю, раньше, помните, стояли милиционеры на пятачке. Значит, стояли, дежурили, как городовые такие, ну, вот, по укладу этих царских городовых. А я, говорит, прошел через речку, подрясник весь мокрый, раньше ведь не ходили в подрясник, весь мокрый, и пыль дорожная. И я иду, как колкали в этом подряснике. И вот это смотрит милиционер, меня смотрит, как смотрит, не мог понять, кто идет, идет. Значит, я тогда ему подхожу поближе, земной поклон сделал, он отвернулся спиной и пошел дальше. Вот, это хорошо, говорит, так, а то берут сразу меня, он называл коняшку машины, коняшку, значит, подгонят, ну и повезут, ну там... Говорит, погладят хорошо, погладят. Ну, один раз отпускали, другой раз. Я в них там побываю несколько дней. И вот он рассказывал, батюшка, забрали отца Андроника, Лукаша, в милицию. Ну, по поводу, я сейчас не помню, по какому поводу его забрали. Участковый пишет на него рапорт. Вот писал, писал, ошибся. Раз скомкал бумажку, корзинку бросил. Опять чистый лист, опять пишет. А отец Андроник сидит, Иисусу молитву читает. Опять читал, ошибся, опять бросил. Третью бумажку. Третий ошибся. Потом берет отца Андроника за шиворот и в спину, как даст, иди, говорит, отсюда старый хрыч. И прогнал его. Батюшка это говорил, вот все такие примеры, не просто вспоминая те события, он говорил, как нам быть, когда мы попадем в такие ситуации? Что нужно делать? Много не говорить, нужно говорить с Богом, молиться.
сегодня гостем программы «Благовещение» был его преосвященство, преосвященнейший Никон, епископ Липецкий и Елецкий. Передача была записана в августе 2007 года в Задонском мужском монастыре. В ней прозвучало песнопение «Возведох очи мои» в исполнении братского хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры под управлением архимандрита Матфея Мармыля и грузинские песнопения на музыку блаженнейшего католикоса патриарха всея Грузии Ильи II в исполнении хора Басяни под управлением Симона Джангулашвили. Также для жизнеописания старца были использованы материалы сайта Саратовской епархии. Над передачей работала Александра Никифорова. В наших последующих эфирах слушайте окончание воспоминаний епископа Никона о схиархимандрите Виталия Сидоренко.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Илья Рыбаков. Михаил Пришвин. «От земли и городов». История цивилизации села Талдом. По Савеловской железной дороге от станции Талдом до Кимр на Волге, 18 верст, лежит глухое болото Ворогож. В старые времена приют беглецов от церкви, государства и общества. На берегу этого болота теперь живут ремесленники, разного рода сапожники, башмачники, скорняки, портные. Всего в краю насчитывают 12 или 13 ремесел. Но в подавляющем числе талдомские башмачники и кимрские сапожники. Не надо себе представлять, что ремесленники распределены только в этих крупных центрах. Их гораздо больше в деревнях. И так, что если портные, то вся деревня портные. И даже 2-3 подряд скорняки, так опять все начисто скорняки. А башмачники, даже по своим специальностям, несколько деревень подряд занимаются детской обувью, дальше – тяжелой обувью, еще дальше – легкой, красивой. Есть деревни, где живут одни пастухи, которые ранней весной являются в близлежащий центр со своими рожками, трубят там на базаре, играют и нанимаются на лето. Чрезвычайно интересный край для исследователя, благодарный высшей степени. Потому что маломальски вдумчивому человеку легко можно ввести всевозможные улучшения в рутинные приемы всех этих ремесел. Что это? Скудость болотистой почвы оторвала население от исключительного занятия земледелием? Или, может быть, промышленная инициатива явилась наследством относительного чувства свободы, которое обрели себе ворогожские беглецы, изгои церкви, государства и общества? Я ничего не могу ответить на этот вопрос, потому что нет никаких источников для изучения края, и скудные сведения, с большим трудом добытые, взятые мною из неизданных записок бывшего священника, отца Михаила Крестникова. В революцию он снял с себя сан и отдался истинному своему призванию – кооперации. Талдом записанное у Михаила Крестникова, вернее всего, слово «татарское», и значит «стоянка», а может быть и «финское», «желтая земля». Есть и простодушная легенда о русском происхождении слова. Было местечко «Великий двор», куда съезжались для отбывания общественных работ крестьяне, приписанные к монастырям. Однажды этот двор сгорел, и когда выстроили новый, архиерей сказал: «Вот и стал дом». С этого будто бы и начался Талдом. В XVIII веке тут проходила дорога от низовий Волги на Петербург. Талдомцы ездили по ней в Ростов. Там ознакомились с кожевенными товарами и начали свое местное производство обуви. На первых порах обувь эта была кирпичи. Так назывались мужские башмаки, потому что в них между стелькой и подошвой прокладывался слой глины. О тяжести такой обуви можно судить по преданию о силаче Ефреме Соколове, который снес в Москву в один день, 100 верст, 100 пар кирпичей, весивших 9 пудов. Переворот в производстве этой первобытной обуви произвело знакомство с товаром выросток, после чего началось производство культурного асташевского типа обуви – асташей. С половины XIX века начинается плисовая и бархатная обувь на меху, ныне совершенно исчезнувшие. «И очень жаль», – написано у отца Михаила, – «в холодное время было так хорошо засунуть ногу, голую, без чулка, прямо в мех». С половины XIX века поездки молодежи в Москву повели, наконец, к знакомству с юхотными товарами. Появились специалисты, отличающие козла от барана. И началось современное производство, в некоторых отношениях превосходящее европейское и американское. В записках имеется маленькая хронологическая таблица главных событий в истории торгового села Талдом. Вот она. Год 1901. Постройка железной дороги Москва-Савелово. 1906. Начало мостовой в селе Талдом. 1907. Первый фонарь на улице села Талдом. 1912. Почта переезжает в собственное здание. 1920. Село Талдом переименовывается в город Ленинск, условно, если докажет свою экономическую и финансовую жизнеспособность. 1923 год. Электрификация города Ленинска. Этой таблицей этапов цивилизации села Талдом заканчиваются записки бывшего священника отца Михаила. И в распоряжении следователя остается только устное предание и своя личная догадка. Так я догадываюсь, например, что имя Ленинск, сменившее корявое Талдом, уроженец этого края Салтыков-Щедрин, не из него ли создал свой Глупов? Дорого стоило местным гражданам, претерпевшим из-за городского устройства очень большое обложение. Иначе как же объяснить, что товары в Ленинске стоят много дороже, чем в Москве и Кимрах, сохранивших свое прежнее наименование? Местные идеалисты говорили мне, что более легкое обложение в Кимрах объясняется более интеллигентным составом кимрского исполкома. Но это, по-моему, старая погудка о роли интеллигенции, а собака зарыта не тут. И правда, на вопрос мой о благодетельной роли кимрской интеллигенции один из представителей ленинской власти ответил: «Ничего подобного». Контакт с волчками. Оставляя местную историю и переходя к описанию современного быта, я рекомендую своим московским читателям, желающим купить недорого дамские башмаки, отправиться с первым утренним трамваем на Савеловский вокзал, найти там вблизи бывший трактир Кабанова, занять там столик и за чаем дожидаться прибытия поезда из Ленинска. Через несколько минут после прибытия поезда Весь большой трактир наполнится башмачниками с корзинами обуви. Каждый из них займет место за столиком, а кто не успеет, на полу. Потом быстро все распакуют корзины, и весь трактир превратится в выставку женских башмаков и сандалий. Редко является сюда тот покупатель, кому нужно купить товар для личного потребления. Покупают же те самые люди, которые в старое время стерегли мужика с хлебом на большаке, и, скупив его, везли в город сами. Так бывает и тут. Спекулянты отправляются куда-нибудь на Сухаревку, а мастера возвращаются на места. Спрашиваешь себя, разве мало теперь кооперативных союзов, устроенных именно с целью устранить посредника между мастером и потребителем? Почему же мастер, теряя время, едет сам, и товар все-таки попадает к купцу? Скажу даже больше. Почему ремесленник предпочитает брать товар у купца и готовить обувь на его заказ, чем на кооператив? Я очень много расспрашивал про это явление и не узнал правды, потому что в этом вопросе, видимо, узлом сходятся новые идеи государственного строительства и традиции населения. В общем, мастера ссылаются на бездарность или неосведомленность лиц, назначаемых в кооперативы, а сами кооператоры объясняют все горе темнотой населения, предпочитающего поодиночке отдаваться в руки спекулянтов, чем коллективно бороться с ними через кооперативы. Словом, в этом пункте начинается какое-то дело, но быта еще нет, потому что быт, в моем представлении, является после борьбы, когда и победители, и побежденные начинают в чем-то сходиться, и это их искреннее приспособление друг к другу называется миром. Рекомендуя для покупки обуви трактир Кабанова, я рискую все-таки подвести неопытного покупателя. Многие мастера, наверное, и потому избегают кооперативы, что обувь их блестит только снаружи. Мне думается, что развитию кооперативного дела служит одним из главных препятствий естественный индивидуализм ручного труда. На одном полюсе которого находится мастер-жулик, на другом – мастер-волчок. Как называется в обувном деле артист, изготовляющий художественную обувь. Ни жулику, ни волчку невыгодно идти в кооперативы. А станешь думать о среднем товаре – то это себе только он кажется средним. Сам мастер себя, наверное, считает всегда выше среднего. Много я перевидал разных мастеров в надежде найти среди них волчка и познакомиться с жизнью, казалось мне, средневекового типа ремесленника. Но тех, на кого мне указывали, после оказывалось, нельзя было считать волчками, и жизнь их была самой обыкновенной. «Кто это вам указал?» говорили мне. «Какой это волчок? Живет сыто, семейно, обут, одет». «А настоящий?» — спрашиваю я. «Настоящий волчок ходит в двух фартуках».
«Для чего в двух?»
«Без штанов. Прикрывается спереди и сзади фартуками».
«Попробуйте поговорить с Мишей Шпонтиком. Тот, кажется, настоящий волчок».
«Нахожу Мишу Шпонтика. Спрашиваю. Вы настоящий волчок?»
А он как будто даже немного обиделся. «Я, — говорит, — мастер обыкновенный. Гоню со своим помощником в неделю 18 пар, а волчок делает в неделю только 2. Может быть, и правда, я был бы волчком, если бы мне можно было работать только 2 пары».
«Я считал за честь быть волчком, — ответил я, — и хотел сказать вам только хорошее».
«Ничего нет в этом хорошего. Одно самолюбие. Ему надо сделать на показ, чтобы все видели и удивлялись ему. А я человек семейный. У меня в сарае крыша развалилась. Мне надо обязательно выгнать в неделю 18 пар. Нет, вы ошибаетесь. Я по своему характеру не могу быть с волчками в контакте».
И на вопрос мой, где бы мне найти настоящего волчка, ответил. «Волчка вы здесь не найдете. Они заняли места более важные».
«Какие же это места?»
«Места по их словесности. И важные. Одни ходят с портфелями,
У других автомобили и свои шоферы. Я догадался о настроении Миши Шпонтика и сказал: значит, волчки занялись советской работой, но ведь и вам путь не заказан.
У меня нет их словесности. И ему это просто. У него ни кола, ни двора. Занимайся, чем хочешь. А у меня жена, дети, дом свой, сарай, везде дыры. Я привязан к своей собственности и с волчками не могу быть в контакте. В конце концов, этот волчковый вопрос распутался таким образом. До революции множество мастеров жили в Москве и в Петербурге. А во время голода и обнищания городов перебрались в деревню к себе, занялись земледелием. Теперь, когда условия городской жизни улучшились, волчки, как легкие на почин, перебрались в столицы, а средние мастера все боятся бросить земледелие, разорительное, но все-таки обеспечивающее на случай какой-нибудь новой катастрофы. Мне почему-то казалось, что волчок – явление самобытно русское, но оказалось, другое название им – немецкие мастера, и свое искусство взяли они у иностранцев, что из-за границы есть свои волчки, отстоявшие свое капризное существование у машины за счет быта своих отцов. Я слышал, что не этого рода обувью мы славимся за границей, а работой такого среднего мастера, как Миша Шпонтик, который, не имея у себя на родине механического конкурента, может дешево дать на иностранный рынок более ценный там продукт ручной работы. И само собой ясно, что при широком распространении у нас механической обуви, грубой, но прочной, исчезнут средние мастера и останутся только волчки. Но вовсе не как национальная гордость и самобытность, а как всемирный противник механизации. Артист.
Бык, черт и мужик – одна партия. В этих полуземледельческих, полупромышленных деревнях в мрачное время застоя народной жизни между двумя революциями, по словам стариков, жилось безобразно. В каждой деревне было несколько мастерских, принадлежащих местным богатеям, и в них были заняты сотни мастеров, большей частью пришлых. По недостатку духовной пищи весь этот люд занимался пьянством, озорством и разлагал деревенский быт. Теперь все эти мастерские исчезли, пришлый люд схлынул, коренные люди возвратились к своим хозяйствам. И в общем, строй жизни принял тон небывалой серьезности и напряженности труда. В одном вымороченном доме, так заросшем вокруг кустами и деревьями, что в комнате темновато, я присоседился к труженическому быту со своей чернильницей. Как радостно было мне услыхать тут, в первый же вечер после своего водворения на место добровольной ссылки, чей-то голос за углом. «Тише, ребята, тише! Он лампу зажег! Пишет!» И на другой день стали появляться читатели с просьбой дать какую-нибудь книжку. Одному за то, что он выучил мою книгу «Колобок» наизусть. И всю ее рассказал на том бревне, где собирается по летнему времени сход. Я книгу эту подарил. И вот раз застал мужа с женой в большой ссоре за книгу. Оказалось, что жена ею покрыла от мух горшок с молоком. Увидев на горшке с молоком книгу, десятки раз прочитанную и даже выученную, я испытал чувство истинного удовлетворения, какого не давала мне никакая рецензия, умная, глупая, и никакой юбилей не может этого дать никогда. А муж с женой, оба, сделав для меня самое лучшее, все продолжали ссориться из-за книги. Я так и не мог их помирить и доказать, что нет ничего любезнее автору, как увидеть свою книгу в повседневном домашнем употреблении, хотя бы и для покрывания горшков с молоком. Нет ли и во всей нашей жизни, думал я, унимая мужа с женой, такого лица, которому все мы доставляем большое удовольствие, и в то же время, не понимая этого, ужасно ссоримся между собой. В самом деле, как бы ни было худо, а все-таки непременно же есть такие минуты истинного счастья, незаметные, неценимые, из-за чего, собственно, мы и держимся в жизни и дорожим ею. Но не всегда прилично о них говорить, и даже нужно сказать что-нибудь злое, вроде того, как недавно рассказал Максим Горький, как мужики сожгли его потребилку. А помню, с тем же Горьким в феврале мы ехали на извозчике мимо Марсового поля, и он мне с сияющими счастьем глазами рисовал план грандиозного памятника на костях революционеров. Я робко спросил его, повезут ли только хлеб мужики, Алексей Максимович? «Уже везут», — сказал он, — «со всех концов везут». И вот оказывается теперь, что мужики злы чуть ли не по своей природе, или от чтения жития святых. Вот я и думаю, что Алексей Максимович в феврале испытывал ту свою минуту счастья, но ему не дано было сказать о ней, и потому теперь он говорит обратно. Так, ничего нет трудней, как говорить о хорошем. Но что же делать, когда растерялся, и все-таки хочется жить? Я думаю, что нужно смириться до простого факта и начинать все заново. Вот недавно сижу среди деревенской молодежи в праздник, заняться им нечем, заказали пиво и самогонку. И в тот момент, когда принесли уже вино, вдруг являются из далекой деревни ребята играть в футбол. Мигом самогонка куда-то исчезла, и наша партия отправилась в поле. Трудно бы в прежнее время представить себе такой случай. Тогда в деревне не играли в футбол. Теперь в этом краю, в каждой деревне, чуть ли не по три команды футболистов, странствующих по воскресеньям из одного места в другое для своих побед и поражений. Я читал у Энгельгарта в его письмах из деревни, что в одной деревне, исследованной им в течение десятка лет, почему-то мужики богатели, пить стали меньше, и молодежь вместо прежнего пьянства занялась охотой с гончими. У нас теперь занялись футболом, и любо смотреть в воскресенье на выгоне вместе со всей деревней на состязания наших и чужих, и радоваться, когда наши наколотят чужих, или посмеяться, когда достанется нашим. И тех же ребят я совершенно ясно себе представляю притаенными у изгороди, когда гонят стадо. Один с шильцем в руке подкрадывается к корове, чик ей в бок, потом чик другой. Тоже очень интересное дело. Я хочу сказать в общем, что в деревенской природе все от солнышка. Греет оно или не греет. И те же самые мужики могут быть очень злыми и очень добрыми. А не так, как смотрит на них, например, житель пригорода, мещанин, считая, что бык, черт и мужик — одна партия. Илья-то Илья, да не будь и сам свинья. Хлеб сеет у нас тут одна старуха Прасковья. К ней обыкновенно за этим и обращаются. Она и знахарка, и, кажется, акушерка. Явилось это потому, что, как я уже говорил, в прежнее время мужчины жили на заработках в столицах, а женщины занимались земледелием. Теперь, из-за опасения новой катастрофы с продовольствием, мужчины все еще сидят в деревне и неохотно, но все-таки занимаются и земледелием. Только сеять уже не решаются, и поручают это бабушке Прасковье. И велико же было смущение этой старухи-сеятеля, когда вдруг, еще недели за две до созревания трав, сказали, что по новому закону завтра Петров день, и в селе будет служба, а в старый Петров день, когда травы созреют, никакой обедни нигде служить не будут. Для всех это было довольно просто. Не признавать нового Петра, работать, а в старый праздновать, значит, не работать. У всех праздник понимается просто, а бабушке непременно в праздник надо сходить к обедне. Так она и решила вечером, что, ежели отец Николай в нового Петра зазвонит, нечего делать, надо идти, а если промолчит, то она будет работать. В сущности говоря, повод для смущения был нисколько не меньше, чем и во времена Никона. Но уже не тот народ и не те вожди. В воздухе не пахло трагедией. После мне говорили, не знаю, правда ли, будто бы в одном селе неподалеку от нас, в Петров день, мужики решили сжечь церковь вместе с попом. Но все обошлось благополучно. Поп подчинился, не служил обедню в новый Петров день и не сгорел. Пусть это будет и легенда только, но все-таки характерная, что сами-то прихожане не захотели гореть за веру, как в старое время, а только обрекли на жертву попа, и что поп тоже не пожелал гореть и не принял трагедии. Так вышло, что все мое внимание при наблюдении такого интересного положения сосредоточилось на бабушке Прасковье. Утром, уходя в лес, я услыхал звон и спросил Матвея Филипповича, сына Прасковьи, «Как, бабушка, пойдет ли в церковь?»
«Собирается», — ответил он.
В полдень я встретил Матвея в лесу, рубил жерди. Спрашиваю, «Вернулась бабушка из церкви?»
«Вернулась», — отвечает. «До церкви не дошла, одумалась».
«Что же говорит?»
«Говорит, что помолиться можно и дома».
Так в Нового Петра забастовка вышла полная. И те, кто праздник понимали по-язычески, не работали. И православная бабушка, несмотря на звон отца Николая, не пошла в церковь. На малое время в это дождливое лето выкатилось жаркое солнышко. Травы все зацвели, созрели, и пришел старый Петров день. И какой же оказался хитрый отец Николай? Он ударил в этот день во второй колокол, чтобы прихожане не слыхали и не пошли в церковь. И все-таки отговорка осталась. Звонил, мол. Бабушка этот звон не слыхала, в церковь не пошла и молилась дома. А другие праздновали обыкновенно. Молодежь играла в футбол. Девушки на том же лугу красовались, покусывая подсолнухи и повизгивая частенькие песенки. Казалось, так и пойдет дальше с праздниками. В привычное время не будут работать, а бабушка за всех будет у себя в избушке Богу молиться. Но подходит Илья, и вот осложнение. Илья — годовой праздник, престол, и без службы его праздновать никак невозможно. Вскоре же после Ильи следует особенный праздник — Кирика и Улиты, когда молятся во избавление от в какие-то времена бывшей чумы, и когда особенно сладка бывает самогонка. Веселее всех бабушка. Она теперь окончательно установилась на старом и говорит. «Илья-то Илья, да не будь и сам свинья». А у граждан полное уныние. В престол без попа водка в рот не пойдет. Что тут делать? Золотой человек Филипп Яковлевич, председатель, один не унывает, он хорошо знает, что нет такого положения, из которого нельзя выцарапаться. Тип на Руси повсеместный. Во время напора революции состоял в каких-то властях, познакомился с лицами, с духом новых законов. И теперь без него мужики как без головы. Филипп Яковлевич является из города Веселый. Говорит, все будет, и поп, и все как следует. Встречаю в лесу гражданина. Идет, подпирается, будто бы железным костыликом. Но я рассмотрел. Трубка для самогонного аппарата. «Попа, спрашиваю, угощать готовите?» «Все, отвечает, будет по-старому». Филипп Яковлевич закон откопал. Дело верное. А это все отец Николай баламутит. Зачем же отцу Николаю народ смущать? Ведь ему тоже, наверное, хочется выпить. Ну, как же не хочется? Да ему надо и в живую церковь пролезть, там ему сулят архиерея. Вот приходите вечером на сходку, все разъяснится.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127 167 Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.